Глава третья. Спецоперация. Одно мне было непонятно. Мы с Галатианом и Ангередом уже продемонстрировали варианты, когда дьявола все же можно убить. Но ни ко мне, ни к нему никто не обратился с предложением помочь в уничтожении дьяволов. Вот интересно, с чем это связано? С верой в то, что удастся найти собственные комбинации для уничтожения дьяволов, чтобы не нужно было делиться призами и опытом не с членами Альянса? С опасениями, что пострадает авторитет Альянса кланов, если он будет постоянно прибегать к услугам фрилансеров в нашем лице для решения самых сложных задач? Или я теперь просто бешу клан-лидеров Альянса из-за того, что без меня они не могут попасть ни в ад, ни в параллельный мир? Если так, то надо срочно создавать культ личности графа Троя. И, кстати говоря, теперь нам с Галатианом и Ангерет с его виверной не нужны для охоты на дьяволов. У меня теперь есть террор, да и дьявол из армии ада не настолько живучий, как убитый мной арпурет из кровавых колдунов. Кроме того, на них можно напасть по использованной против арпурета схеме и прямо с грифонов. Магию-то можно использовать беспрепятственно. Руки так зачесались немедленно приступить к охоте на дьяволов, что я даже был пожалел о том, что согласился вместо битвы принять участие в обыске могил первожрецов. Грохнуть бы дьявола, да пройти потом очередной дьявольский данж. Там такие лакомые призы. Но тут же напомнил себе, что работаю сейчас над очередным этапом, а это для меня момент первоочередной важности. Ну а что касается дьяволов, то, судя по тому, как идет битва, для меня еще хоть один да останется. Изначально мы планировали выступать через час после начала сражения, но цифра была условной. В местность были заранее засланы разведчики. Именно они должны были дать сигнал о возможности выступить. А именно, сообщить, если войска армии ада, дислоцированные возле любой из двух могил, будут отправлены для участия в большой битве. Возможность приступить к нашей спецоперации появилась у нас примерно через полтора часа после начала битвы. Наконец-то прибыл гонец, сообщивший, что контингент армии ада, расположившийся около одной из могил, организованно отбыл со своих позиций порталами, видимо, для участия в битве. Мы тут же выступили тремя порталами в экспедицию. Раньше местоположение могилы первожреца я видел только на карте. Ну, что сказать. Я сам бы, когда настанет время, хотел бы себе могилку в таком же местечке. Вокруг густого зеленого леса возвышались серые скалы. Могила была у подножия одного из лесных гигантов. Цветовое сочетание скал, листьев и стволов огромных деревьев было невероятно органичным, словно над ним работали лучшие дизайнеры мира. Я начал понимать, почему в такой глуши армия ада держала мощный отряд в 15 тысяч бойцов. Вполне может быть, что военачальникам нечисти прекрасное было тоже не чуждо. С другой стороны, все могло быть гораздо прозаичнее. Мало ли, тут просто, по мнению стратегов армии ада, опасное место с точки зрения возможного прорыва. Но что интересно, отряд отозвали только от первой могилы. Нечисть, дислоцированная возле второй могилы первосвященника, пока что оставалась на месте, ее никуда не перебрасывали. Впрочем, нам пока нужно было время с первой могилы разобраться. А там, глядишь, ситуация и изменится. Огромный куст над могилой эльфы аккуратно выкопали лопатами и убрали в сторону. Явно, чтобы потом посадить на место. Ну да, мы же явились не осквернять могилу, а просто взять из нее несколько артефактов. Могилу от земли очистили, конечно же, простой магией. Под землей оказалась каменная крышка огромного саркофага, метра три длиной и полтора шириной. Прям тебе не гроб, а персональный склеп. Только спустившиеся в яму 8 эльфов аккуратно потянули крышку в сторону, как начал реализовываться совсем не наш сценарий. Совершенно неожиданно для нас всех из крон огромных деревьев вылетели полсотни джиннов и стремительно метнулись прямо к могиле. Так что все, что успели сделать эльфы, стянуть крышку в сторону, открыв саркофаг. А дальше началась натуральная свалка, в которой у нас было не все так плохо, как казалось. Все же Ангред привел с собой самых сильных своих колдунов. А джинны имели уязвимость, насколько удалось выяснить, только к ледяной магии. Вот было бы джиннов хоть на десятка-два больше, шансов бы у нас не было вообще. Эльфийские колдуны сражались, демонстрируя огромный опыт, и защищали друг друга так, словно были родными братьями. Едва один из них замирал под ошеломляющим ударом джинна, как его тут же ронял на землю, заслоняя своим телом товарищ, не давая добить. Очень правильная тактика. Спасенный придет в себя, отлечится эликсирами и сможет продолжить бой. Потери были, как без них, но примерно по два колдуна за одного убитого джинна — размен совсем невыгодный для нечисти и непривычный для такого крутого противника, как джинны. Но джинны, в свою очередь, тоже оказались не лыком шиты. От разрозненных атак на всех подряд они зеркали нашу тактику, перешли к точечным. Объединяя усилия, стали наносить десяткам удар по одному колдуну. Это уже была очень опасная тактика. Невзирая на высокие уровни колдунов, хитрые амулеты и навыки, и большой запас ХП, такой одновременный удар убивал колдуна на месте. Я, как и все, наносил удары ледяными стрелами. И кроме этого начал создавать для нашего отряда укрытие. Визуализировал поблизости от могилы высокие прямоугольные камни, за которыми можно было прятаться сразу после каста ледяных стрел. Укрытия мои пользовались популярностью. Все больше колдунов их использовали, выскакивая только в момент атаки джиннов. К сожалению, джинны тоже быстро сориентировались и начали перемещаться по флангам, так, чтобы камни им не мешали. С их скоростью это было несложно. Ангарет маневрировал на своей виверне прямо за колдунами, а они пресекали массовыми ударами каждую попытку джиннов подлететь к королю поближе. Мне до поры до времени везло. На фоне высоких эльфов меня и видно почти не было, так что я даже ни одного удара не получил. Ну и вертелся, конечно, стараясь быть прикрытым скастованными валунами от ближайших ко мне джиннов. Умирать не хотелось совсем. Плохая привычка. Ведь этап только начался, этак жизни не напасешься. Когда джинны переместились в очередной раз, я пробегал по краю могилы, и неожиданно на меня сбоку рухнул убитый эльфийский колдун. Повернуться не успел, и он сбил меня в могилу. Лететь вниз было метра три, так что успел скостовать полет прямо в воздухе, замерев в сантиметрах в десяти, надлежащей в открытом саркофаге мумии первожреца. Тут же выскочила надпись. «Вы не принадлежите к расе, устроившей погребение. Желаете разграбить саркофаг? Все ценные предметы поступят вам в сумку». Задумался, вися в воздухе на том же самом месте, глядя в пустые глазницы мумии. С одной стороны, я сразу выполню задачу, с которой мы сюда заявились. Извлеку из могилы все необходимые артефакты. С другой стороны, не нравилось мне слово «разграбить». Мало ли у эльфов есть специальная процедура для извлечения артефактов из могилы, чтобы, значит, со всем уважением достать из нее все, что нужно для наших общих целей, не обидев покойника и память предков. Хотя... какое мало ли, наверняка есть. Бессмертные, озабоченные культурой и самосовершенствованием стопудово должны были придумать что-нибудь эдакое. И согласившись сейчас извлечь эти артефакты в сумку, я могу потом нарваться на большое недовольство с их стороны. Могут вообще погнать поганой метлой и больше даже в королевство не пустят, не то что к королю на прием. И в такой ситуации резко падает шанс на пробуждение эльфийского бога. Может, НПС хватит того импульса по его пробуждению, что я предал, а может и нет. И мне необходимо постоянно быть рядом, побуждая их действовать. А это без хороших отношений с эльфами невозможно. Кроме того, если эльфы и пробудят эльфийского бога, так меня к нему уже и не подпустят. И не будет он мне ничего должен. Так что я решил подстраховаться, ответив «нет». Решил лучше выбраться отсюда и попросить спрыгнуть в могилу одного из колдунов, чтобы он и забрал эльфийские артефакты, проделав все как положено. Но только я начал разворачиваться, чтобы выбраться из саркофага, как выскочило еще одно уведомление. Предки эльфийского народа благоволят к вам. Отношения с эльфами плюс 10 единиц. Предлагается квест. Ознакомьтесь с ним. Делать нечего. Решил ознакомиться. Видимо, совершив нетривиальный шаг, я привел в действие скрытый квест. Ну да. Какие шансы, что раскопавший могилу с саркофагом игрок откажется ее разграбить? В обычной ситуации я бы не отказался. Так что явно мне сейчас сделают эксклюзивное предложение, которое может принести что-то вкусное. Глупо отказываться. Узнайте, какую роль в верованиях эльфов имеют деревья. Награда плюс 10 к интеллекту. Ну, квест меня ни к чему не обязывает. Надо принимать. Опять же, срока нет, штрафа нет, да и выполнять его будет друид. Мне по-любому не повредят знания в этой области. И награда вполне себе приличная. Что-то больно ударило меня по спине, напомнив, что надо мной прямо сейчас идет ожесточенная битва. Перевернувшись, увидел, что в саркофаг спрыгнул Ангарет. Досталось мне по спине древком его копья, видимо, случайно. Могила все же тесная. До короля, похоже, дошла простая мысль. Вести битву долго нет смысла, если забрать артефакты из могилы. Могила открыта, саркофаг тоже. Зачем же дело стало? Король вначале строго посмотрел на меня, видимо, вообразив, что я забрался с саркофаг с той же целью. Я порадовался, что ничего не тронул, и дружелюбно улыбнулся. Впрочем, в тот же миг Ангарет понял, что все на месте, и у меня выскочило уведомление о плюс 5 единицах к личной репутации с эльфийским монархом. Собрал артефакты король быстро, явно получив схожие предложения по поводу них, потому как через несколько секунд он кивнул сам себе, а потом показал пальцем мне наверх, мол, валим. Ничего не имел против, но в этот момент выскочило еще одно уведомление. Состав присутствующих эльф королевских кровей и народец с благородной репутацией у эльфов разрешает допуск в данж, успех в котором принесет один дополнительный артефакт из могилы первого жреца эльфийского бога. Неважно, сколько времени вы пробудете в данже, вне его пройдет только секунда. Ангарет посмотрел на меня. Ясное дело, у него тоже выскочило такое же уведомление. Затем он кивнул мне, мол, принимай. Его логику я понимал. Артефакты из могилы первого жреца в нашем начинании по пробуждению эльфийского бога лишними не бывают по определению. Да и то, что это займет только секунду, тоже заманчиво, особенно в условиях битвы. Принял приглашение. Сразу после этого мы с Ангаредом попали в данж. Видать, в могиле было тесновато, чтобы открывать в ней портал. Оказались мы на огромном кладбище. Сумерки, темные тучи над головой, противно моросит дождь. Вокруг нас надгробие, грунт болотистый, ноги в него так и погружаются. Выскочило уведомление. Приветствуем вас в данже «Священная могила». Уцелейте в течение 1 часа. Заклинание, призыв Грифона, прыжок, телепорт и полет запрещены. Награда — редкий артефакт. Пока читал уведомление, ноги погрузились в грунт чуть ли не по щиколотке. Еле их выдернул. Ангарет сказал озабоченно.
«Тут специально вязкий грунт, чтобы было тяжело сражаться. Граф, я могу взлететь над землей на Виверне, а вот что с тобой делать?» «Двоих она долго не выдержит. Максимум несколько минут».
Обернувшись, я увидел, что виверна короля парит прямо за мной. Вот дела. В могиле ее точно не было, а в данж с королем попала. Видимо, раз у НПС нет инвентарей, пэты по умолчанию попадают в данжи вместе с ними, даже если не были поблизости. «Взлетайте, Ваше Величество, я буду в порядке», — ответил я, даже немного растрогавшись. «Были причины. Так-то король по той информации, что я собрал, сатрап и деспот. Головы проштрафившихся подданных рубит безжалостно. Обо мне пытается позаботиться». Ангрет тут же запрыгнул на виверну и вовремя. Надгробия начали рушиться, из могил на поверхность полезла нежить, скелеты и личи. Сразу было видно, что нежить матерая. Костяки были солидные, оружие дорогим, доспехи почти новыми. Немедленно, ни минуты, я вызвал террора и взлетел вслед за королем на нем. Когда Ангарет обернулся, его брови изумленно поползли вверх. Своей виверной он гордился не зря. Верховые питомцы в Эгиде были сказочно редки.
«А тут у меня вдруг оказался такой мощный летающий пэт, да еще и размерами побольше его виверны».
Впрочем, говорить король ничего не стал, поспешно вернув брови на место. Я же был доволен тем, что удалось пробить вошедшую в легенды эльфийскую невозмутимость. Поверх террора летел принц. Сюрпризы мне были не нужны, пусть следит дополнительно за окрестностями. Всего внизу столпилось до 400 скелетов и личий. Скелеты с копьями принялись метать их в нашу сторону. У каждого скелета была вязанка копий. Тоже довольно необычно. Да так мощно метали, что некоторые из них взлетали на 60 метров. Нас у них достать шансов не было. Мы были на 70 метрах над землей. Памятаю, что личи тут тоже не просто потусоваться из могил выползли. А когда схватились за луки скелеты-лучники, мы с королем, не сговариваясь, взлетели еще на сотню метров. Если скелеты-копейщики метают копья так высоко, то на что тогда будут способны лучники? Оказалось, что на многое. Стрелы почти до нас долетали. В результате наших маневров стало безопасно. Но скучно. В этом мы с королем немедленно сошлись.
«Поубивай своими валунами побольше нечисти, и я устрою им внизу небольшой сюрприз», —
кровожадно улыбаясь, предложил король. Королевские предложения в такой ситуации равны приказу. А приказам, которые полностью отвечают моим собственным интересам, я всегда готов подчиниться. Я тут же открыл бомбардировку, швыряя за раз по 20 валунов по 2 сотни кило каждый. Может, хватило бы и менее тяжелых, но уж больно матерой выглядела местная нежить. А такие валуны уж точно наверняка будут ее валить с первого раза. После того, как первые валуны долетели, уложив часть нежити, остальная активно забегала, смотря вверх, чтобы отследить траекторию полета моих снарядов. И очень энергично стала уворачиваться. Причем с толком. Эффективность бомбардировки резко снизилась. Впрочем, на этот счет у меня был способ, неизбежно снижавший интерес ко мне у нежити. Резко спикировав до высоты в 500 метров, я вызвал своего элементаля. При этом террор слопотал 2 стрелы в крылья, а мне по бедру шваркнуло копье, к счастью, отрикошетившее в сторону. Огненных шаров отличий мы счастливо избежали и побыстрее вернулись на прежнюю высоту. Появление огромного элементаля вызвало настоящий фурор. Нежить, забыв про нас с королем, ломанула на нового врага, находившегося в доступности. Лучники открыли стрельбу из луков, копейщики начали метать копья, личи свои огненные шары. Выждав, когда нежить столпилась поближе к элементалю, я снова принялся кастовать валуны. Первую партию на максимальной высоте, вторую — 25 метрами ниже, третью вровень с собой, четвертую — на 25 метров под собой, пятую — максимально низко. В итоге все 5 партий валунов обрушились на скопление нежити одновременно. Уведомления о гибели врагов посыпались десятками. После этого, конечно, о нас снова вспомнили, принявшись высматривать нас в небесах, чтобы увернуться вовремя. Но король одобрительно кивнул и сказал:
«Отлично! Теперь дело за мной!»
В этот раз уже виверна короля резко полетела вниз к россыпи обрушенных мной валунов и скрытых под ними тел. На минимальной высоте король что-то скостовал, взмахнув руками, а потом рванул вверх. Тоже не обошлось без проблем. Всадник и его пет схлопотали два фаербола и стрелу. Но обошлось. Попадания не стали смертельными, и вскоре виверна с наездником поднялись ввысь. А на земле стало происходить нечто интересное. В то время как мой элементаль стремительно терял ХП под таким мощным натиском, камни, обрушенные мной на землю, зашевелились, и убитая нежить стала сползаться друг к другу. Я бы занервничал, если бы король не обещал некий сюрприз.